Добро пожаловать. Мы сегодня будем обсуждать список вопросов. Я принес несколько своих обид, и я хочу прогнать вот этот весь список, который я принес по вот этим вопросам, которые находятся в руководстве в конце абзаца обиды. Да, то есть тут есть всего 9 вопросов. Первый вопрос: на каких людей я обижен? Это и есть вот этот список. Второй вопрос: на какие учреждения, школа, правительство, церковь, тюрьма, полиция, суды я обижен? То есть это вопросы, в которых я составляю списки. Потом вопросы с 3 по 8 включительно, то есть всего 6, для каждой обиды как бы по кругу. Да, то есть я каждую обиду беру и стараюсь ответить по этой обиде на вот эти 6 вопросов. Не надо писать какие-то там теленовеллы. Очень кратко, очень откровенно, очень четко в цель, насколько я могу это увидеть. И последний, 9 вопрос, какие темы вновь и вновь всплывают в моих обидах, это заметить рецидив. Это мне нужно увидеть, в принципе, те темы и те причины, да, которые меня приводят или всплывают в моих обидах. Именно в этом вопросе я увидел, что мои эгоистичные желания больше всего приводят к обидам. Мои ожидания, что это и есть какое-то продолжение моего эгоистичного желания. Мои требования, мои ожидания приводят меня к этим. Моя неспособность проживать чувства, моя чувствительность очень высокая приводит к этим обидам. Я пишу список, да, например, отец, двоеточие. Обида 1, обида 2, обида 3, обида 4. Оставляю место, потому что, скорее всего, я допишу здесь что-то. Отчим, обида 1, обида 2, обида 3, обида 4. Моя вторая половина, имя. Обида 1, обида 2, обида 3. Теперь что получается? Вот у меня там есть всего там 35 обид. Да? 35 обид и вот этих ситуаций, которые повлияли на мое мышление. И у меня есть вот эти 6 вопросов, на которые мне надо ответить по отношению к каждой обиде. То есть, какие мотивы или убеждения заставляли меня действовать. Как моим обидам способствовала моя нечестность. Как мои неспособности или нежелание переживать определенные чувства привели меня к тому, как я разгонял эти обиды. Мне бы, знаете, очень хотелось, чтобы в процессе написания вот этих обид, в процессе того, как мы проходим этот абзац, чтобы мы обращали внимание, что приводит на самом деле нас к этим обидам. То, что я увидел по себе, меня приводят несколько вещей, которые постоянно возвращаются во всех обидах. Меня приводят мои ожидания от других людей, от реальности, от себя, от жизни, от выздоровления. Эти ожидания меня приводят к обидам. У меня есть в голове такие сценарии, как должно происходить. У меня был сценарий, как должны развиваться мои отношения. У меня был сценарий, как будет происходить наша сексуальная жизнь, когда я живу с девушкой, например. Да, я никогда не жил до этого с девушкой, сейчас я живу с девушкой, и я заходил в эти отношения, и я был уверен, что вот так это должно выглядеть. И так во всем. Я прихожу на работу, у меня есть ожидание, что сегодня я быстренько все закончу, раз, и выйду как бы с хорошим статусом, с хорошим продвижением по всем задачам, которые начальник дает. У меня есть ожидание от программы, что вот я сейчас быстренько пойму, о чем тут говорится, и я почувствую облегчение. И, в общем, каждый раз, когда реальность идет не по моим ожиданиям, я чувствую обиду. Не в каждой обиде есть моя часть. Не каждая моя обида – это какое-то мое ожидание. Есть какие-то обиды, в которых, ну, я не мог себя вести по-другому, я не мог себя чувствовать по-другому. Например, потому что я был ребенок, и я ожидал от отчима хорошего, нормального, заботливого отношения, да, а не постоянных упреков, критики и какого-то жесткого отношения. Я не мог в качестве ребенка понять, ну, смотри, Максим, это больной человек, тебе надо подключаться к высшей силе внутри себя, говорить о происходящем. Да, то есть смотреть на отчима в очках, что он больной человек, и тебе не надо как бы от него ожидать теплого отношения. Он не может тебе этого дать. Конечно, я не был ребенком, который был на таком уровне сознания, я не мог так как бы рассуждать. И, конечно же, я от него обижался, потому что я, конечно же, ожидал. Но просто прикол в том, что причиной моей обиды даже на отчима, где нету моей части, да, или на моего отца, где нету моей части, являлось мое ожидание. Я ожидал хорошего отношения к себе. Я не говорю плохо это или хорошо, правильно это, неправильно, справедливо, несправедливо, но причиной все равно было ожидание. Причина является мое ожидание, мое несогласие с происходящим, мое несогласие с реальностью. Я просто что хочу сказать, давайте наблюдать за тем, как мои эгоистичные желания, как мое своеволие, как мои ожидания, как мои требования приводили к тому, что я обижаюсь, что я развиваю и раскручиваю вот это колесо. Я вам честно скажу, мне пришлось как бы конкретно покопаться, чтобы выудить какие-то обиды, которые у меня до сих пор они как-то влияют на мою жизнь. Обида за то, что у меня не было родного отца, и меня не научили, как защищать себя, как постоять за себя, что мне делать в этой жизни, как отстаивать свои интересы. Вот я помню вот эти ситуации, когда старшие ребята меня обижали, я не знал, что с этим делать. Также и, допустим, не так много лет назад, лет 5-6 назад, я не умел себя вести с мужчинами. Я не знал, как себя вести с мужчинами. Я не умел подступиться к мужчинам. Допустим, на работе я встречаюсь с человеком мужского пола, там, на лет 15-20 старше себя. Я без понятия, как себя с ним вести. Я себя автоматически чувствую каким-то ребенком, который находится под угрозой, который миуям. Да? Я чувствовал угрозу постоянную какую-то. Я не знал, как себя вести. То есть это конкретно повлияло на мою жизнь, на мое ощущение, на мое поведение. То есть, да, человек, на которого я обижен, это мой отец. Почему он не присутствовал в моей жизни? Это моя обида. Также я вам хочу сказать, что эта обида повлияла и на отношение к моей высшей силе. То есть это то, что у меня не было вот этого человека, который бы меня защищал. Это также вселило в меня какую-то неуверенность, какое-то недоверие вообще жизни. И это транслируется, конечно, на неуверенность, на недоверие высшей силе в общем, Богу в общем. Транслирует недоверие, угрозу, да, со стороны окружающего мира и вот этих шестеренок, которые вращают эту жизнь. Да, Бог, как я его ощущаю, все более могущественное меня, мне кажется каким-то угрожающим. Я не могу этому доверять. То есть, да, тот факт, что я вырос и не было в моей жизни человека, который бы меня научил жить, защищал от всяких опасностей, трудностей, это мне развило тотальное недоверие окружающему миру. То есть влияние гигантское, влияние на всю оставшуюся жизнь, можно сказать. Какие мотивы или убеждения заставили меня действовать в тех ситуациях именно так, как я действовал? Они развелись в районе где-то 2-3 лет. Ну и все, то есть и пошел вот этот перекос. Я не вижу здесь своей части. То есть я не вижу, как я своим поведением привел к тому, что отец со мной там общался раз в месяц. Там, или даже реже. Как моим обидам способствовала моя нечестность? То есть если бы тогда у меня было бы сознание взрослого человека, такое, как сейчас есть у меня, я мог бы себя более конструктивно вести в этих ситуациях. Но тогда в качестве ребенка, конечно же, я развивал эти обиды. Я обижался еще больше. Я ожидал, я продолжал ожидать вот это хорошее, заботливое отношение, которое я не получал. И каждый раз это ранило меня сильнее и сильнее. Я разгонял вот эту обиду, вот эту угрозу, вот это недоверие. Я как бы, то есть моя личность, она все приходила ближе и ближе к образу зависимого человека. То есть моей прямой части нету. Но как бы я просто вижу, как это образовывалось, вот эта обида. Как она влияла на меня. Тем, что я продолжал ожидать. То есть я не мог понять, что этот человек духовно болен. Он не встречается со своим ребенком достаточно часто. Что он алкоголик на самом деле. Его родной брат, то есть мой дядя, умер от наркотиков. То есть это тоже, наверное, поспособствовало моей зависимости. Вот эти гены, да, предрасположенность, характер. Ну, черт его знает, я не захожу даже в это. Как мои неспособности или нежелание переживать определенные чувства привели меня к тому, что я разгонял эти обиды в себе? То, что я сейчас и говорил. Я не обладал сознанием взрослого человека. Мое сознание было детским. Это нормально. У ребенка детское сознание. Он ожидает, он хочет. Он где-то требует. И когда он не получает, он начинает истерить, он начинает обижаться, он начинает закрываться, он начинает себя как-то гнобить. Он начинает себя вести деструктивно. То есть я не отбеливаю сейчас, да, как бы вторую часть, а просто я пишу только о себе, что меня приводило и как я разгонял эти обиды. Не боюсь ли я взглянуть на то, какую роль я сам сыграл в ситуации, которые вызывали мои обиды? Почему я этого боюсь? Почему я, в общем, могу бояться взглянуть на свою роль? Потому что если я честно вижу свою роль в этой ситуации, я теряю возможность оправдываться. Я теряю возможность отрицать. Я начинаю понимать, что в принципе никто не виноват. В этой ситуации нету виновных, к которым ты можешь прийти, взять их за грудки и вытрясти вот этот как бы возмещение ущерба или как-то повернуть вспять прошлое. То есть это все нерелевантно, это все не имеет никакого смысла. То есть, когда я вижу свою часть, я вынужден брать ответственность за свои действия, за свою жизнь, за свои поступки, за то безумие, которое я делал как результат от этого. То есть, четвертый шаг, тем, что он заставляет и возвращает меня к своей роли в этих обидах и в этих ситуациях, он делает из меня более взрослого человека, более ответственного человека, который может более успешно жить эту жизнь. Как мои обиды повлияли на мое отношение к самому себе? Очень важный вопрос. Как это повлияло на меня? Вот эта обида, что в моей жизни нет человека, который научил бы меня жить. Это мне разбило самооценку. То есть это привело к тем ситуациям, в которых я больше и больше начинал себя жалеть. Я себя чувствовал несчастным. Моя личность, она рушилась. Моя личность, я говорю это такими словами, она приближалась к зависимости. Она направлялась в сторону того, чтобы мне захотелось убегать от самого себя. Мне захотелось что-то брать внешнее для того, чтобы почувствовать безопасность, для того, чтобы почувствовать уверенность. Как эта обида повлияла на отношение к другим людям? Очень сильно, да, повлияло. То есть я воспринимал окружающих людей как угрозу. Я не знал, что с ними делать. Я не знал, как себя вести. Это дало какой-то след, какое-то эхо на десятилетия вперед. К высшей силе это очень важно. Вот это, ребята, вот эта первая связь с родителями, я вот чувствую по себе, через вот эту первую связь с родителями я начинаю воспринимать весь окружающий мир вообще. Постоянно я слышу одно и то же. Допустим, детей, которых били, к которым очень жестко относились, они не могут доверять окружающему миру, они не могут доверять Богу, да? Потому что человек воспринимает окружающий мир, Бога, жизнь, судьбу, как что-то очень жесткое, очень наказывающее, которое будет его наказывать за каждый проступок. Как он может припоручить свою жизнь этой высшей силе? Когда как бы у него сложился вот этот образ того, что за каждый проступок его будут как бы прессовать. Это обо мне как бы, да, то есть вот это недоверие, тотальное недоверие, отсутствие доверия, да, я не мог доверять. Я воспринимал высшую силу как что-то, на что я вообще не могу полагаться. Следующая обида, это уже обида за отчима. Обида на отчима за несправедливое отношение. То есть я пишу «отчим», и я начинаю перечислять ситуации, в которых ко мне было несправедливое отношение. То есть вы видите, что это очень похоже на ту самую обиду на моего родного отца, что у меня не было человека, который бы заботился обо мне, который бы научил меня, как справляться с этой жизнью, как защищать свои интересы. Что это один в один будут те же самые ответы, что и на обиду на моего отца. То есть примерно то же самое. Моя часть в том, что я был ребенком, который не мог здраво подходить к духовно больному человеку. Я не мог здраво посмотреть, увидеть, что этот человек духовно болен. Мне не надо от него это требовать, мне не надо это от него ожидать, мне не надо это от него хотеть. Мне надо это искать в другом месте. Например, в высшей силе, в программе. Конечно, это я не мог так рассуждать, у меня не было программы, у меня не было высшей силы, я не пережил вот этот процесс, который я пережил в шагах. Поэтому Поэтому у меня есть обида на него. То есть ответы будут один в один идентичны. Вот эта обида, которая ударила в то же самое слабое место в моей личности, еще больше усилила мою низкую самооценку, еще больше усилила агрессию к окружающему миру, недоверие к окружающему миру, усилила недоверие к высшей силе, усилила недоверие к окружающим людям. Теперь очень интересная подробность. Вот этими обидами, например, на жесткое, несправедливое, на мой взгляд, отношение моего отчима к себе, я оправдывал свои безумные действия по отношению к другим людям. Я этой обидой пользовался для того, чтобы как только любой другой человек ведет себя как-то не так, я считал, что у меня есть оправдание, у меня есть разрешение причинять любой ущерб, который я только захочу, потому что мои интересы сейчас нарушаются, и я обязан взорвать просто второго человека. Я имею право взорвать второго человека для того, чтобы любыми путями доказать ему, что я не тот ребенок, на которого можно кричать, на которого можно как-то его постоянно критиковать и принижать. То есть эта обида на самом деле имела гигантские последствия. Я помню, как я встречался с девушкой, которая вела по отношению к себе, которая вела себя по отношению ко мне не так, как я хочу. Я чувствовал те же самые чувства, которые я чувствовал с отчимом, когда он меня критиковал. Какая связь между людьми? Никакой. Какая связь между ситуациями? Моя обида. Моя обида связывает эти две ситуации. И когда я получал вообще хоть какое-то отношение, которое мне не нравилось от других людей, во мне поднималась вот эта обида за все вот это несправедливое, на мой взгляд, отношение ко мне со стороны отчима. И я считал, я чувствовал, что у меня есть разрешение на любое причинение ущерба. То есть эта обида на отчима, на жизнь, на Бога, на отца, на многих, да, похожих людей, она способствовала, она обслуживала мой эгоизм. Эта обида обслуживала мой эгоизм долгие годы и в употреблении, и в чистоте. Первые несколько лет чистоты. Вот эта обида, она обслуживала мой эгоизм именно тем, что я сейчас имею причинять право любой ущерб, который я захочу, если что-то идет не так, как мне нравится. Если что-то меня начинает хоть как-то обижать, я имею право причинять любой ущерб. Теперь, вы знаете вот этих людей, которые говорят: нет, я не могу жить по этой программе, потому что мир такой жестокий, потому что мир, он такой, все люди волки, и они там хотят расхватать весь этот пирог, и если я не буду жить своими дефектами, своим безумием, то мне от этого пирога ничего не достанется, и вся вот эта альтруистическая программа, это хорошая теория для какого-то идеального мира, и это вообще не подходит к нашему жестокому собачьему миру. Вот это как раз была моя позиция на многие года. Я именно так и жил. Отвечая на вот эти вопросы, я увидел, какой гигантский ущерб в моей жизни появился как результат от этой жизни. И это то, что заставило меня сделать переоценку, начать видеть свою часть. Еще через многое время у меня начало получаться не оправдывать свое поведение вот этими обидами. То есть каждая обида, которая бьет в это слабое место, которая получилась из-за какой-то предыдущей обиды, она только усиливает раскол моей личности. И я становлюсь еще более больным, ебанутым человеком, который реагирует, исходя из вот этих сумасшедших импульсов, обид, чувств, страхов, ненависти. Я сейчас могу ехать за рулем машины, кто-то меня подрезает, а реагирую я, исходя из той обиды, которая у меня там 10 лет назад, 20 лет назад на моего отчима появилась. То есть примерно так. Ну, я образно говорю, как бы, но это примерно так и есть. Та обида сложила образ обиженного,
запуганного человека, и сейчас я готов делать все, чтобы показать всему миру, что это неправда, и я сейчас уж точно отстаю свои права, нанеся ущерб любому обидчику. Теперь, да, то есть другой тип обиды, да, обида на свою вторую половину за опоздание. То есть ситуация в том, что я чувствую пренебрежение своими потребностями, я чувствую пренебрежение своими просьбами. Это многократное пренебрежение, да, то есть я много раз прошу не опаздывать, то все, потому что мне тяжело как бы находиться в этих ситуациях, когда я куда-то спешу. И я обижаюсь, когда это происходит вновь и вновь. Ответы, да? Какие мотивы или убеждения заставили меня действовать в тех ситуациях именно так, как я действовал? Мотив, что человек должен поступать, как я ему говорю. Он заставлял меня орать, ссориться, требовать, обвинять. То есть мое ожидание от другого человека собираться вовремя приводит к тому, что я... Ожидания от другого человека приводят к этой обиде. Именно ожидания. Я не понимаю, что у другого человека, может быть, тоже есть духовная проблема, которая, ну, не позволяет ему собраться вовремя. Я это не готов принимать, я это не готов как бы брать в расчет. Я сосредоточен на том дискомфорте, который у меня появляется, когда второй человек опаздывает, и я ищу вот в этом дискомфорте оправдание, разрешение на скандал, на причинение ущерба. Как моим обидам способствовала моя нечестность? У меня был случай, когда она опоздала на 6 минут. Всего лишь 6 минут. Эти 6 минут никак не повлияли как бы, на те полтора часа, которые у меня были как бы, в запасе. Из-за того, что я уже настолько был раскален, и я настолько чувствительный в этом месте, и я настолько... Знаете, мой эгоизм, он держит увеличительное стекло на вот этом времени, когда же она собралась. Вот из-за того, что я настолько сосредоточен, я нахожусь в такой самоконцентрации. Из-за этих 6 минут я устроил очень неприятный разговор с криками, с обвинениями. То есть это доходит до маразма. Я перехожу здравый смысл, Здравый смысл и здравый разговор о том, что мне это мешает, давай, пожалуйста, собираться вовремя, я наношу ущерб. И во все вот эти обиды, в которых я чувствую несправедливость, подключаются все мои обиды из прошлого, в которых я не мог отстоять свои права, я не мог отстоять свои интересы. Я чувствую обиду 30-летней давности, это раскаляет мой гнев, и я выхожу в каком-то взрыве на человека. То есть моя нечестность в том, что я не способен увидеть, что я просто ожидаю, требую и контролирую другого человека. Это нечестность, потому что реальность в том, что это мой дефект характера, который заставляет меня контролировать другого человека. А я сосредотачиваюсь на том дискомфорте, который мне может принести ее опоздание. Как мои неспособности или нежелание переживать определенные чувства привели меня к тому, что я разгонял эти обиды в себе? Я не могу еще раз вновь спокойно поговорить на эту тему, потому что мне кажется, что мной пренебрегают. Мой эгоизм-то смотрит на это как пренебрежение. Я не умею переживать чувство, когда я о чем-то прошу, и это не срастается. Человек этого не делает. Он не делает то, что я хочу. Не делает человек так, как я хочу. Я не умею это переживать. У меня поднимается гнев, обида, чувство угрозы, и мне хочется безумствовать. Как мое поведение способствовало моим обидам? Оно вот так и способствует. Я разгоняю себя, я начинаю сходить с ума, мне все хуже и хуже. Я уже потом не могу остановиться. Я захожу в неуправляемость, меня несет. Не боюсь ли я взглянуть на ту роль, которую я сам сыграл в ситуациях, которые вызвали мои обиды? Конечно, мне неудобно смотреть на свою роль, потому что я вижу, что это я больной. Как мои обиды повлияли на мое отношение к самому себе? Я чувствую стыд и вину за свое безумие, за свою неуправляемость, в которую я захожу, я не могу управлять своим чувством вины. Я просто констатирую факт того, что когда я захожу в неуправляемость из-за своих ожиданий, из-за своих обид, из-за своих требований к этому миру, моя реакция становится абсолютно непропорциональной. Нормальная реакция на опоздание другого человека – это спокойный разговор и очередная просьба. А для того, чтобы не зайти в эту неуправляемость и в это безумие, мне нужно увидеть все вот эти случаи, как мое безумие, мои ожидания, моя неуправляемость разгоняли вот эти обиды. Насколько мне вредит мое поведение, мои реакции. Каждый раз, когда мы куда-то опаздываем, я заново чувствую все вот эти части. То есть это моя регулярная обида. И мое поведение в предыдущем случае, оно влияет на будущее. Тем, что в следующих похожих ситуациях в будущем мне будет намного тяжелее себя держать в руках, если я побезумствовал вчера, например. Прошлое влияет на мое настоящее. И моя реакция на обиду тоже влияет, потому что это моя регулярная обида. То, как я реагировал на вот эту регулярную обиду в прошлом, оно влияет на то, как я чувствую себя вот в этих ситуациях в настоящем или в будущем. Это вся взаимосвязь. Но вопрос действительно... Они говорят о том, что меня приводит к этой обиде. Следующая обида. Ребят, здесь, наверное, вот человек 30 я могу вспомнить по именам. Это были и девушки, и другие люди. Но шаблон был один и тот же. Допустим, в смысле девушек, это были ситуации, в которых я одержимо добивался отношения с ними, но они не хотели со мной отношений. И, соответственно, они, может быть, не говорили мне об этом прямо, показывали мне это своим поведением, но я отказывался это воспринимать, и я продолжал добиваться общения с ними. Были точно такие же люди, допустим, без связи к тому, что я хочу как бы с ними отношения. Были люди в университете, с которыми я хотел общаться, я хотел дружить. Но они мне показывали, что они не заинтересованы в этом. И я не мог это принять нормально. Я не мог принять бессилие. Я продолжал навязывать им самого себя. То есть вот эта ситуация. Моя обида на этих людей, на эти ситуации за то, что я не получал того отношения, которое я хотел. Какие мотивы или убеждения заставили меня действовать в тех ситуациях именно так, как я действовал? Мои ожидания другого человека, ожидания от окружающего мира, что другие люди должны делать то, что я хочу. Что если я хочу с девушкой отношений, у нас должны быть отношения, и она должна хотеть тоже со мной отношений. То есть моя самоконцентрация, мои ожидания приводили к тому, что я не мог отпустить вовремя этих людей, что я не мог увидеть, что мне Бог, реальность намекают, что это не мой человек, мне не надо одержимо добиваться его, и надо отпустить эту ситуацию. Я этого не делал. То есть моя самоконцентрация, мои ожидания, моя упертость, мой контроль. Как моим обидам способствовала моя нечестность? Я помню случай, была девушка, которой я начал делать подарки для того, чтобы ее любыми путями сделать как бы своей второй половиной. Я ей там подарил аквариум там, за четверть зарплаты, делал подарки, звонил, писал открытки. Как мне казалось, я очень красиво за ней ухаживал. У меня был мотив только один. Любой ценой сделать ее как бы своей второй половиной. Моя нечестность заключается в том, что это было мое угодничество. Действительно, это подарок высшей силы, что эта девушка, она просто пренебрегала моим поведением. Она как бы с кислым лицом принимала эти подарки, но не давала мне никаких как бы новых надежд. Поэтому я настрадался в какой-то момент, и я отпустил это. Что бы было, если бы мой план сработал? Я бы зашел в эти отношения. В конце концов, это все равно бы не сработало. И я бы заработал бы разочарование еще в большей степени. я вообще я бы потерял бы веру в других людей, в самого себя, моя самооценка упала бы еще больше. То есть вот так я своими ожиданиями, своим эгоцентричным поведением, своим своеволием, своей упертостью, своим контролем, я привожу к обидам на других людей. Потом что бы было, потом все бы люди были плохие, они гады, они сволочи, они пользовались мной. Точно такое же поведение у меня было вообще к парням в университете. У меня, мне от родителей как бы подарили такой какой-то, ну, простенький набор серебряных, как бы, блюдечки, рюмки для водки. Я для того, чтобы сделать этих людей своими друзьями, я подарил их, как бы, одному там 5 серебряных рюмок и другому там тоже какие-то серебряную, да, то есть, типа, ну, как подарки какие-то, чтобы просто привязать этих людей к себе. Ну, люди не были настроены на общение со мной. Вот так. Опять же, как бы, да, я какими-то манипуляциями, какими-то выворотами, какими-то ужимками, любыми способами пытаюсь одержимо добиться общения с другим человеком, и это не срабатывает, и я обижаюсь. В этом моя часть. В этом мое поведение, которое способствовало этим обидам. В этом моя роль. И мне было очень важно на сегодняшний, да, то есть мне было очень важно увидеть, что мой контроль, мой эгоистичный план, он приводит к еще большим обидам и разочарованиям. Намного более правильное поведение – это видеть тот момент, когда мое поведение не срабатывает. Например, человек не хочет со мной общаться. Это означает, что мне нужно искать тепла в другом месте. Как мои обиды повлияли на мое отношение к самому себе. Опять же, моя самооценка упала. Что бы я ни делал, этот человек не стал со мной дружить, не стал со мной встречаться, не стал со мной общаться. Моя самооценка еще опустилась ниже. Злости на других людей стало больше, потому что они не делают то, что я хочу. Злости на высшую силу стало больше, потому что, да, то есть мой образ жертвы, вот это поведение усиливает мой образ жертвы, что я же такой хороший, я же там дарил, я же стелился ковром, а меня все равно не приняли, и этот ковер никому на самом деле не нужен. То есть мне эти ситуации показывают, что мне нужно начинать себя вести по-другому. Допустим, у меня есть обида на других людей за очень острую и, на мой взгляд, несправедливую критику какого-то моего поведения. Эта критика делается вообще в неподобающей форме, на мой взгляд. Какие мотивы или убеждения заставили меня действовать в тех ситуациях именно так, как я действовал? У меня были какие-то убеждения, по которым я живу, по которым я веду себя. И другие люди не принимают это. Они мыслят по-другому, они живут по-другому, у них голова работает по-другому. И они выходят на меня со своей критикой. Как моим обидам способствовала моя нечестность? Мне тяжело увидеть какую-то нечестность. Просто я живу определенным образом. Моя голова работает определенным образом. Я делаю определенные вещи. У другого человека абсолютно другой взгляд на то, как это должно быть. И он как бы высказывает мне свою критику, иногда публично, иногда как бы не публично. И это меня сильно задевает. То есть конструктивный подход в этих ситуациях для меня — это разделять поведение другого человека от своего поведения. Увидеть, что никто мне ничего не должен. Увидеть, что мне не должны другие люди любить меня, они не должны понимать меня, они не должны ко мне хорошо как-то относиться. То есть, опять же, как бы, моя часть в том, чтобы просто делать свою часть и припоручать результат на заботу Бога. Если я ожидаю от других людей какого-то определенного поведения, или я ожидаю одобрения, у меня будут обиды, у меня будут ненависти. В общем, да, обида на мир, на Бога, на судьбу, на жизнь, за трудности и плохую жизнь. Да, за почему я вот должен был употреблять наркотики, почему со мной произошло то, что произошло, почему меня прессовали там всякие силовые структуры, когда я бегал за этими наркотиками, почему меня столько обижали, почему так все несправедливо, почему я вырос в неполноценной семье, почему. Это все мои обиды на Бога, это все мои обиды на мир, на эту жизнь. И когда во втором шаге, да, мне показывают силу более могущественную, чем моя собственная, я вижу, что жизнь, Бог, судьба – это сила более могущественная. И я подхожу к этому месту с большой обидой, с огромной обидой. Мне кажется, что эти структуры силовые не должны меня были останавливать, они должны были войти в мое положение, что я на самом деле бедный и несчастный, жертва обстоятельств, бедный русский иммигрант, который потерялся в этой жизни. И мне постоянно кажется, что все остальные люди должны как-то заходить в мое положение и считаться с моими чувствами. Вот это моя часть. Именно в этом моя часть, в этих ожиданиях, в этом эгоцентричном сценарии, который крутится у меня в голове. Как мое поведение способствовало моим обидам? Я не брал ответственность за свою жизнь. Я думал, что моя жизнь построится как-то сама по себе. Я не буду ничего делать, я только буду пожинать плоды. Ну или там жизнь, она должна какие-то подарки мне сбрасывать постоянно, да, должна сбрасывать мне, как-то удовлетворять мои эгоистичные желания, мои нереалистичные ожидания. Мое мышление, мой образ жизни, мой подход к жизни, моя упертость, моя одержимость. Это все моя часть в этих обидах на жизнь, на Бога. Я не принимал реальность, я не принимал. Да, мне иногда до сих пор тяжело принимать реальность. Я в этих вопросах постоянно стараюсь увидеть свою часть. Стараюсь увидеть, что неправильного в моем мышлении, в моем подходе к жизни, что нужно улучшить. Как мне нужно начать жить для того, чтобы не собирать на себя, как мусорка, все вот эти обиды, конфликты, разочарования, невыполненные ожидания, всю вот эту боль. На мой взгляд, это очень важный раздел, потому что он может мне показать, что мне нужно менять в своем подходе к этой жизни в общем, для того, чтобы перестать быть какой-то жертвой, вот этим человеком, с которого капает кровь и которому очень плохо в этой жизни, для того, чтобы перестать гневаться, злиться на других людей. Какие темы вновь и вновь всплывают в моих обидах? Ну, это как раз то, о чем я говорил сейчас. Это как раз те самые темы, которые всплывают в моих обидах. Это мое ожидание от этой жизни, от реальности, быть такой, какой я хочу, быть комфортной для меня, что со мной должны считаться, что я должен получать то, что я хочу получать. Это большие проблемы. Это большая проблема в мышлении, большая проблема в моем образе жизни. В детстве сформировалась мой подход к жизни. Да, вот эти глубокие обиды, которые произошли со мной за первые 10 лет моей жизни, они сформировали того человека, кем я являюсь сейчас. Как, может быть, они сформировали человека, которым я умру. Вот это мой больной внутренний мир, мой больное внутреннее вот это вот восприятие жизни, девушек, окружающих, родителей, братьев, сестер. Это все, я верю, это все сформировалось за первые 10 лет моей жизни. Пока я в неосознанном состоянии, руководствуюсь только своими инстинктами. Я ищу тепло, я ищу заботу, я ищу удовлетворение собственных желаний. Все мое больное, я верю, что оно сформировалось за первые 10 лет жизни. Это вообще никакого отношения не имеет ни к наркотикам, ни к употреблению. Тогда развилась моя личность. В конце концов, зависимость стала этим образом жизни моей, да, стала каким-то способом убежать от этой личности, убежать от этой боли, получить уверенность, получить освобождение. Я верю, что все идет из первых 10 лет жизни, а может быть даже из первых 5 лет жизни. Когда я, как губка, я впитываю окружающий мир,